приветствую всех на волнах первого архивного подкаста о документах, истории и архивах. 27 января 2024 года в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области Владимир Путин открыл мемориальный комплекс, посвященный мирным гражданам Советского Союза, ставшими жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В чем уникальность этого объекта? Фактически, это первый мемориал в нашей стране, который целиком посвящен трагедии мирного населения на оккупированных фашистами территориях. И за каждым барельефом скрывается подлинная история, которая была взята из архивных документов разных регионов страны. Мы видим здесь не собирательные образы, а образы конкретных людей, прошедших через ужасы войны. У каждого из них есть имя и своя трагическая история. С идеей создания монумента в декабре 2020 года выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общество. Мне посчастливилось присутствовать тогда на том заседании, и вот спустя три года, в знаковую дату, 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда, 27 января, мемориал принимает первых посетителей. Ленинградская область выбрана в качестве места установки памятника не случайно. Большая часть ее была оккупирована в течение 2,5 лет, при этом на ее территории не прекращались бои. С 10 июля 41 по 9 августа 44 шла битва за город. И, конечно же, здесь разворачивалась одна из самых трагичных страниц мировой истории – блокада Ленинграда. Основу мемориала составляет стелла, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Перед центральной лестницей расположен вечный огонь. По периметру размещены бронзовые барельефы и скульптуры. Эти 150 барельефов созданы на основе истории реальных людей. Информацию и фотографии предоставили архивы и музеи из 22 регионов России, переживших оккупацию в период Великой Отечественной. О такой истории я бы хотел рассказать вам сегодня. Один из барельефов создан по фотографии девочки Тамары Хитровой. Она родилась в 1937 году в деревне Ланёва-гора, недалеко от Пскова. 22 октября 43 года партизаны у этой деревни уничтожили группу эстонских карателей из 37-го полицейского батальона немецкой армии. В качестве мести каратели расстреляли всех жителей, в числе которых в основном были женщины и дети. Деревню, состоящую из 30 домов, сожгли. В результате было убито 55 человек, 5 ранено и 3 чудом остались невредимыми. Обстоятельства той трагедии теперь хорошо известны благодаря документам. В 21 году архив ФСБ для проекта «Без срока давности» рассекретил материалы о расследовании преступлений в деревне Ланёва-гора, совершенных эстонскими фашистами. Я очень подробно изучил эти документы и хочу рассказать вам некоторые детали. Участников преступлений сразу найти не удалось, но эта работа не прекращалась. Органами государственной безопасности 6 преступников были найдены и преданы суду в 1972-73 годах. Удивительно, но почти все из них на протяжении почти 30 лет после тех страшных событий вели мирную, благопристойную, спокойную жизнь и ничем не выделялись от обычных граждан. У всех были работа, жены, дети. Например, Н. Одла. 1909 года рождения, был взят в плен чехословацкими партизанами, находился в фильтрационном лагере, скрыл свою карательную деятельность. В 1946 году вернулся в Тарту, работал печником в различных организациях, женился в браке, к моменту ареста имел совершеннолетнюю дочь. Что касается событий 22 октября 43 года, то следователям удалось установить следующую картину. Одла приказал выставить посты охраны и согнать жителей в центр деревни. Далее отдал приказ о конвоировании людей на расстрел, их расстреле и сожжении домов. Он также участвовал в расстреле людей. Он и еще один эстонец по фамилии Алуойя лично убили от 9 до 11 человек. Одла обходил дома, проверял ход расстрелов. Возле одного из горящих домов застрелил еще одну женщину. Алуойя в этот момент поджигал дома. Вот что рассказывал Одла следователям КГБ.
Закончив расстрел людей во втором доме, мы четвером зашли в третий дом. В доме находилось 4 женщины и 4 детей. Алоя скинул винтовку и произвел выстрел в женщину. После того, как женщина упала, Алоя выстрелил в ребенка. Ребенок упал на пол. После убийства женщины, после убийства ребенка, оставшиеся в живых женщины и дети закричали, заплакали. Крик людей, которые поняли, что их сейчас расстреляют, был душераздирающим. Вслед за Алоэ стрелял кулак, третьим стрелял я. После расстрела я сразу вышел на улицу. В доме оставались Алоэ, Куласт и Лыхнус. Там звучали выстрелы. Мы все вчетвером зашли в четвертый дом.
Следователям удалось собрать свидетельские показания. Свидетель Ивченкова, одна из выживших девушек, рассказала о тех ужасах, что ей пришлось испытать.
Согнанный к колодцу народ стал расходиться по домам. За нашей семьей пошло 3 карателя. Мы вошли в свой дом. Каратели также вошли в дом. Загремели выстрелы. Я упала на пол. Не могу сказать, сколько прошло времени, как я подняла голову. Смотрю, рядом мать. Ее голова разбита, идет ручьем кровь. Чуть подальше от матери лежит отец. Он смертельно ранен. Рядом со мной лежат мои сестры Валя, Зоя и брат Толя. Они убиты. Смотрю, господи, Женя жива. Она бегает вокруг нас, плачет, кричит: «Папа, папа!» Я обезумела от ужаса, вскочила на ноги, заметалась по комнате, рванула в дверь, в коридор. Коридор горит, бежать через него невозможно. Тогда я решила выскочить в окно. Руками ударила по раме, и она выпала. В окно я выскочила во двор. Наш дом был объят пламенем. В горящем доме остались трупы моих родителей, моих сестер Вали, Зои и моего брата Толи. В горящем доме остались в живых Женя, моя маленькая сестра. Ей в то время было 2 годика. Я так обезумела от горя, что не думала о спасении своей сестры.
Летом 1973 года состоялся суд над эстонскими карателями. Приговор гласил приговорить 5 преступников, в том числе Одла, к смертной казни. Теперь символом трагедии в деревне Ланева гора стала фигурка маленькой девочки Тамары. И таких историй тысячи. Авторами мемориала стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, а также еще десятки людей, которые работали каждый по своему направлению. О том, как проходила эта работа, у нас есть возможность узнать из первых рук, потому что в гостях у нашего подкаста Юлия Крепатова. Это участница рабочей группы по подготовке материалов мемориала в Гатчине и руководитель Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге. Юлия Игоревна, добрый день.
Добрый день, Валерий Геннадьевич. Очень рада присоединиться и приветствую всех, кто слушает подкаст «Первый архивный», а также всех, кто интересуется историей, архивами и всем, что с ними связано.
Юлия Игоревна, расскажите, как проходила работа по подготовке материалов по мемориалу в Ленинградской области?
Была создана специальная рабочая группа под руководством заместителя председателя Российского военно-исторического общества Овсиенко Николая Павловича, ну а также в состав рабочей группы, помимо авторов проекта, вошли представители Российского исторического общества, правительства Ленинградской области, ну и ваша покорная слуга в том числе. На протяжении целого года у нас практически ежедневно рабочая группа собиралась, обсуждались вопросы организационные, технические, практические и даже художественные, то есть мы обсуждали концепции, связанные и со скульптурными композициями, и то, как это должно выглядеть на месте. Нас было действительно много, но у каждого был свой фронт работ, а я как раз отвечала за вопрос достоверности и сбора архивных данных, причем не только в нашем архиве, то есть в архиве Ленинградской области, но и во всех регионах, которые во время Великой Отечественной войны испытали оккупационный режим. 22 региона, вот с ними приходилось взаимодействовать, и могу сказать, что это была сложная, но интересная и плодотворная работа совместная с архивами.
Ну, то есть вот архитекторы придумали идею с барельефами, и как раз ваша задача была найти те самые сюжеты для барельефов. Вот скажите, какая из историй, которые были представлены на барельефах, вас особенно тронула?
Сложно выбрать из всего материала. К нам ведь поступило более 200 различных сюжетов, и это при том, что мы ограничивали регионы 3, может быть, 5 сюжетами, которые наиболее ярко характеризуют оккупационный режим в их регионе. Однако я могу сказать, что на более близким, наверное, и ярким для меня все еще остался сюжет, история, происходившая на территории Ленинградской области, нашего региона, когда в последний день перед освобождением одного из села Ямсковицы Кингисеппского района карательный отряд расстрелял всех жителей, причем расстреливали еще и в связи с тем, что в этом селе родился и проживали родственники одного из героев Советского Союза, Маврикия Трофимовича Слепнева. И расстреляли там не только родственников Маврикия Трофимовича, но и также четыре семьи, в том числе и малолетних детей. Чем меня поражает этот сюжет, что документы сохранились, не только документы, подтверждающие сам факт расстрела, но и фотографии, сделанные уже после освобождения этого села, где мы можем видеть лица этих людей. То есть фактически скульптурная композиция сделана с этой уже посмертной фотографией. Эти фотографии, если все интересующиеся могут посмотреть, если обратиться к архивам кинофотофона документов.
Да, вот действительно, таких страшных историй действительно много. И по какому принципу отбирали материал, который в итоге попал на барельеф, ведь необходимо было что-то выбрать? Это по какому принципу? Что-то собирательное или как все-таки принималось решение?
Ну, во-первых, здесь поработали уже непосредственно сами архивисты и руководители регионов, обрабатывая документы, потому что мы все знаем, что в рамках проекта «Без срока давности» были созданы целые сборники архивных документов, в которых не две, не три истории, а подобные истории. А на первом этапе они отбирали какое-то количество сюжетов. Дальше эти материалы были переданы нам в архив. А мы вместе с скульптором и с авторским коллективом мемориала уже отсматривали и выбирали сюжеты, которые, с одной стороны, с художественной точки зрения можно было бы реализовать в бронзе, и с другой стороны, чтобы в рамках мемориала были представлены все регионы, все 22 региона, которые пережили оккупацию.
Вы участвовали в открытии мемориала. Какие чувства, может быть, вы испытали, когда стояли у мемориала? Чувствуете ли вы какую-то особенность этого монумента?
Сама тема положения и трагедии мирного населения на оккупированной территории, она достаточно сложная, сложная эмоционально. Но когда я попала первый раз еще до открытия на мемориал, чувства переполняют. То есть в этом месте не хочется говорить, хочется молча проходить мимо этих скульптурных композиций, созерцать, и особенно зная эти истории, потому что работали с ними непосредственно, вспоминая те фотографии, которые ты видел, осознавать каждую из этих личных человеческих трагедий. Вот кто-то из посетителей написал, что когда попадаешь на мемориал, сердце замирает, голова склоняется. Вот это, наверное, самое точное и ёмкое определение того, что ты испытываешь, когда попадаешь туда.
Юлия Игоревна, спасибо большое за участие. ЛАГАФ — это уникальный архив, и мы бы с радостью рассказали о нем и о документах в одном из наших выпусков.
Конечно. Приезжайте к нам в гости, мы всегда рады.
В наши дни проводится большая работа по выявлению новых документов, уточнению данных, проводятся раскопки на месте массовых казней, и когда-нибудь мы узнаем имена всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря информации из архивных документов мы можем установить факты и события того периода, пусть даже фашистских преступников нет в живых, мы должны установить правду ради тех, кто живет сейчас. Важно помнить, что у таких преступлений никогда не будет срока давности. Таким получился этот эпизод. Это был первый архивный. Приходите в архивы, вам обязательно понравится. Услышимся с вами в следующем выпуске.